Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Ровно в эти минуты проходит одна из исторических встреч Владимира Путина с народом. В данном случае это 7 тысяч. Ну, за столом сидит гораздо меньше человек. Там их, наверное, 20 представителей, избранных представителей глав муниципальных образований. Вот они собрались на свой съезд, и Владимир Путин с отдельными из них общается. И не стоило бы, наверное, об этом говорить, потому что мы уже достали нашу аудиторию рассказами про то, что сказал Владимир Путин. Но есть ряд высказываний, которые заставил напрячься. Там, я думаю, что некоторых политиков в странах Балтии. Есть высказывание просто хамское человека из подворотни. Я думаю, что мы получим этот синхрон через какое-то время. Есть безумно комплиментарные вещи, которые говорили ему особенно женщины, присутствующие там. Одна из Тульской области сказала, что только благодаря ему наши дети получили возможность учиться. Благодаря вам, Владимир Владимирович. Другая сказала, что только благодаря Путину наши дети получили возможность лечиться. То есть они были бы безграмотными и больными, дети Российской Федерации, кабы не пришел к власти Владимир Путин. Что они ему говорили, это отдельная песня, отдельного разговора. Но мы действительно два его ответа мы еще обсудим. А вот сейчас я хочу начать с того его ответа, который касается демократии. Он говорит, ну, конечно же, в ход пошли туалеты. Он говорит, вы что, хотите, чтобы было три туалета? Один для мальчиков, один для девочек и один для лиц неопределенного пола. Это самая страшная угроза для Российской Федерации с точки зрения Владимира Путина. Вторую вещь, которую он сказал по поводу демократии. Вы что, хотите, чтобы как в Америке, когда они по почте голосуют за деньги, $10 дали, письмо послали, вот у вас и избран уже Байден вместо Трампа. То есть он не называл имен, но говорил о принципах голосования. А вот у нас демократия. Мы с этой демократии начинаем как раз наш сегодняшний эфир, как мы и собирались начинать с этой демократии. Сейчас по Башкирии, по всему Башкортостану проходят обыски и аресты и задержания активистов, которые завтра собираются прийти и поддержать Фаиля Алсынова. Вся, в общем, очень много людей, я не могу сказать вся, чуть не сказала вся страна, но очень многие поднялись действительно на эти протесты. Так, телеграм-канал Куштау Байрам сообщает о задержании бывших активистов запрещенной в России организации «Башкорт» Ильнара Галина и Юлая Аралбаева, также активиста Куштау, жителя одноименной деревни Рафаила Абдрахманова. Тот же канал сообщает, что на мобилизованных на войну с Украиной башкортостанцев, которые записали видео в поддержку Алсынова, началось давление, посыпались угрозы, даже спокойно уйти не дают на эту войну людям. Даже таких они преследуют, которые мобилизованы и собирались воевать. И канал «Русньюз» публикует видео, как в Баймаке сотрудники полиции ломятся в дверь к активисту Ильдару Юмагулову. Вы еще услышите о нем в нашем сюжете. Он извиняется, так, кстати говоря, его коллеги извиняются перед домовладельцами. Они же снимают эти какие-то съемные квартиры, они арендуют их и приносят извинения хозяевам этих квартир за то, что все тут переломано теперь. И, как сообщает издание «Пруфы», на площади перед Баймакским райсудом сегодня уже дежурят патрули ДПС. Очевидно, что на самой площади у суда людям завтра собраться не дадут. Площадь расчистили от снега, туда поставят спецназ. И вот этот Ильдар Юмагулов, он говорит на этом видео, что меня хотят изолировать. Что они делают? Они сейчас изолируют всех, кто мог бы принять участие в завтрашних протестах. В Москве это отлично известно. Эта технология отработана, когда объявляется какой-нибудь очередной марш чего-нибудь мира на проспекте Мира. И в это же утро ко всем активистам домой, самым ярким лицам их приходят наряды полиции и уводят их тихонечко, чтобы они не принимали участие в этом протесте. То же самое сейчас происходит в самом демократическом государстве мира. И в самой демократичной, видимо, республике Российской Федерации, Башкортостане. Что же это за человек? Мы хотим ввести вас в курс дела, потому что политику, внутреннюю политику Башкортостана мы не так часто анализируем и показываем вам. Я не говорю про федеральное телевидение, для которого вообще закрыта тема Российской Федерации и регионов, что у них там происходит. Давайте посмотрим сюжет об этом человеке, за которого сейчас поднимается республика.
15 января в лютый мороз к зданию Баймакского районного суда в Башкортостане, где рассматривается дело экоактивиста Фаиля Алсынова, подошли тысячи людей. Собравшиеся скандировали на башкирском и русском «Свобода».
Свободу! Свободу!
Кричали, что законы не работают. И нас будет больше.
Нас будет больше! Нас будет больше!
Некоторые участники кричали также, что устроят забастовку, не будут выходить на работу, если Фаиля не освободят.
Башкирия, не будем работать, на работу не будем выходить. Аллах рызык бермей.
Свободу Фаилю.
Да, свободу Фаилю.
Я приехала. Свободу Фаилю.
Свобода Фаилю. Справедливость восторжествует.
Мы в защиту Фаиля пытаемся собирать подписи, чтобы побольше было с жалобой о том, что неправильное судилище идет. И требуем, чтобы вот это дело прекратили.
Я думаю, условный срок будет, потому что нету такого, чтобы отменяли полностью приговор, который поставили. И я думаю, все зависит от того, сколько людей соберется. Если соберется большая толпа, приговор, момент может поменяться, даже если он критический. Все зависит от людей, которые сюда приезжают.
Фаиля Алсынова в Башкортостане знают уже лет 15. Историк по образованию, Фаиль начинал свою общественную деятельность с участия в башкирском национальном движении «Кукбуре» – «Серые волки», которое, в частности, выступало против проведения русского марша в Уфе. После этого протеста в ноябре 2013 года Алсынова избили так сильно, что он попал в больницу, и ему потребовалась операция на ухе. Нападавшие выкрикивали «Понаехали сюда башкирята из аулов». В 2014 году в Кукбуре произошел раскол, и Алсынов с соратниками покинули движение и образовали новую организацию «Башкорт». Помимо выступлений против русского марша, участники «Башкорта» организовывали протесты против уничтожения священных для башкиров шиханов, то есть гор, Торатау и Куштау. Башкорт власти запретили, но люди продолжали собираться, и в 2020 году им удалось отстоять Шихан Куштау, а в 2022 году Куштау вошел в предварительный перечень всемирного наследия ЮНЕСКО.
Зачем губить природу прямо вот это самое, вот под ногами? Это не у них под ногами, это у нас под ногами земля. Вот я же говорю, еще раз повторяю, нас выставляют везде нацистами. А мы не нацисты, мы простой народ. Вот сейчас, я же говорю, мы многонациональный народ. И не надо нас связывать, то, что мы башкиры вышли. Ну, мы башкиры вышли, да, но с нами же и русские, и татары, и чуваши. И удмурты, кстати, приехали. Так что, о чем речь? Мы просто хотим, чтобы у нас экология здесь была хорошая, и все.
В сентябре 2017 года полиция попыталась задержать лидеров башкорта Фаиля Алсынова и Руслана Габасова на митинге в защиту башкирского языка, но толпа сторонников, тогда около 2000 человек, не позволила полицейским увести активистов. 3 года назад Алсынова задержали на 13 суток за неповиновение сотрудникам полиции, после того, как его машину остановили сотрудники ГИБДД якобы за неправильно затонированные окна. Текущее уголовное дело против него было возбуждено 18 августа прошлого года по требованию главы Башкортостана Радия Хабирова. Алсынова обвиняют в том, что на сходе граждан в селе Ишмурзино в Баймакском районе 28 апреля 2023 года он якобы выступил с речью на башкирском языке, содержащей высказывания, в которых негативно оцениваются группы лиц, жители Кавказа, Средней Азии, армяне, и унижается их человеческое достоинство. Прокремлевская пропаганда пытается представить Алсынова как тюркского националиста, якобы проповедующего превосходство тюркской расы, настаивая на том, что его экологические акции носят исключительно политический характер.
Фаил высказался на башкирском языке, то, что вот кричат, видите, бет карагалы, Карагалык это, еще раз повторяю, это простой народ. И когда говорят вот кара башкур, да, вот это черный башкирин, это значит истинный башкирин. А карагалык это простой народ, понимаете? Вот и все. А его, а лингвист перевел его как чурки. Вот и все. И сейчас к этому слову прицепили себе к межнациональной
рознице.
Тихо!
Я хочу это выразить огромную благодарность всем, всему российскому народу, потому что не только с Республики Башкортостан, а во многих регионах выступили поддержку меня. Я всем благодарен. Я служу своему народу, многонациональному народу, и всегда буду служить.
Гособвинение просило назначить Алсынову 4 года лишения свободы в колонии-поселении. Оглашение приговора перенесли на 17 января. 16 января местные власти поспешили убрать кучу снега перед зданием суда в Баймаке, которое использовалось собравшимися как импровизированная трибуна. Как сообщает паблик Куштау Байрам, к самым активным участникам вчерашних событий наведываются силовики, кого пытаются припугнуть, кого уговорить, чтобы не ездили завтра в Баймак. Тем временем фотографии с одиночными пикетами в поддержку Алсынова начали публиковать жители других регионов.
Тут нужно еще сказать, что толчок делу Алсынова дало письмо губернатора главы Башкортостана. Его фамилия Хабиров, его зовут Ради, если кто не знает. Это было огромное письмо, в котором инкриминировалось ему буквально все, но следствие зацепилось за вот это вот разжигание межнациональной розни, как вы уже услышали. Но в этом письме, конечно, было самое модное, то, за что сейчас сажают всех, это фейки на армию, это дискредитация армии. И в пример приводился пост этого человека, который он написал как раз по следам начала мобилизации позапрошлого уже года. Давайте мы фрагменты из этого текста послушаем. Он написан на башкирском языке, но мы его перевели с помощью Google-переводчика. Если есть неточности, простите нас. Но смысл, мне кажется, мы передадим правильно.
Здоровья ребятам Башкортостана! После выступления Путина началась мобилизация страны. К сожалению, ситуация очень серьезная. В огонь брошены самые умные, смелые, молодые люди Башкортостана. Это геноцид народа Башкортостана. Украинизируют, русскому языку не учат. Башкортостанские пацаны идут на войну. Неужели мы забыли, что в Башкортостане запрещен башкирский язык? Читая заявление нашей республики в поддержку таких спецопераций, мне становится плохо. Я понимаю, что по работе они вынуждены так писать, но имейте в виду, что сейчас не время стоять с оружием в руках. Родители, чему мы учим наших детей? Думайте и поддерживайте своих сыновей. Не дайте себя обмануть зомбоящику.
По счастью, вроде бы пока на эту минуту эти обвинения такого рода не вошли в это обвинительное заключение, потому что иначе срок бы требовали для него уже не 4 года, а гораздо больше. Вроде бы эту часть письма губернатора следствия в внимание не принимала. Но с нами на связи коллега этого человека Руслан Габасов. Руслан, здравствуйте. Вы хорошо знакомы, насколько мне известно, вы были вместе годами. Скажите, пожалуйста, давайте с конца начнем. Все-таки что инкриминирует, что на самом деле лежит в основе борьбы, войны властей с этим человеком? Без того, что там написано, а вот на самом деле существо вопроса в чем, существо этой войны?
Дело в том, что Фаиль Алсынов это остался последний лидер, скажем так, башкирского народа, Республики Башкортостан, такой народный лидер, который на сегодня на свободе. И, конечно же, он не угоден властям, и особенно Радию Хабирову. Фаиль Алсынов, он действительно очень популярный человек. В общественной деятельности, как правильно вы указали, он больше 15 лет, начинал в национальных организациях, Кукбуре, я тоже вместе с ним там был, потом Башкорт-организацию мы вместе с ним основали, он был председателем, я был первым заместителем, проводили множество акций. Сперва знал его, конечно же, больше только башкирский народ, он хорошо владеет башкирским языком, он хороший оратор, его речи прям доходят, говорит простым языком, но его речи доходят до каждого человека практически, до любой бабушки, до любого мужчины башкира. А уже когда началась борьба за Куштау, он к тому времени уже организацию «Башкорт» запретили, признали экстремистской, хотя в обвинениях были такие, допустим, моменты, как критика власти, да, то есть это послужило, этого хватило для того, чтобы запретить организацию. Но организацию-то запретили, а люди остались. И эти люди непосредственно под руководством Фаиля Алсынова организовали защиту Куштау. Ну, конечно, не только он, там весь многонациональный народ принимал участие, все лидеры общественного мнения, все свои общества, конфессиональный весь народ, но одним из крупных таких лидеров этой защиты Куштау был сам непосредственно Фаиль Алсынов. Я тоже принимал там участие вместе с ним. Так вот, мы организовывали там защиту лагеря под руководством Фаиля Алсынова. Отбивались от атак там, и тетушек ночных, которые ночью нападали на лагерь, и от ОМОНа. И организовывали там доставку продуктов питания, сбор денег. Ну, в общем, и когда начались самые основные акции, вот это 15-16 августа 2020 года, Фаиля Алсынова 15 числа защищал, его арестовали на 15 суток, он отсидел, но гору мы отстояли. Так вот, вот с тех времен Фаиль уже как бы стал общеизвестный республиканский такой герой. К тому же за ним нету ни таких каких-либо вот порочащих его действий. Он это действительно честный, открытый. Это не олигарх, из простого народа парень. Очень душевный, отзывчивый. Поэтому у него много друзей, много поклонников, много сторонников. И когда пришел Ради Хабиров к нам в республику, точнее, когда его назначили в 2018 году, как говорил политолог у нас такой Дмитрий Михаличенко, по его информации в Кремле Ради Хабирову дали два задания. Первое – это обеспечить БСК «Сода», завод БСК «Сода» сырьем, значит, отдать Куштау на разработку, вот из-за которого как раз сейчас я рассказывал, была битва, да. И второе – это разобраться с башкирским национальным движением. Ради Хабиров успешно вот как бы начал первое исполнять задание, то есть отдал Куштау в разработку, из-за которого потом мы вот и боролись. И начал сажать активистов башкирского национального движения. Он посадил Айрата Дильмухаметова, одного из лидеров башкирского национального движения, на 9 лет. Посадил Рамилю Саитову 2 раза, кстати. Первый раз он ее посадил на 3 года. Она отсидела, вышла при нем. И буквально вот несколько месяцев назад ее повторно посадили за то, что она тоже, так же, как и Фаиль Алсынов, говорила о том, что башкирские мужчины не должны участвовать в войне. Он запретил организацию «Башкорт». После запрета организации «Башкорт» и после того, как события на Куштау уже прошли, Фаиль Алсынов практически старался отойти от общественных дел, но мне пришлось покинуть республику, потому что как бы меня была угроза, что меня арестуют. Я уехал, получил убежище здесь, в Литве. Фаиль остался, он сказал, я никуда не поеду, буду дома. И он отошел от общественных дел, но он принимал участие в различных сходах граждан. У нас так называемые «Егины» называются, да, у башкир. Если перевести, как бы на русский это сход, да, то есть вечи, да, у русских так было такое. Он приходил на эти собрания, на эти сходы, выступал с речами. У нас очень сейчас такая большая проблема в республике. Дело в том, что идет варварская разработка. У нас республика очень богата на различные полезные ископаемые, золото, медь. И вот эти вот черные копатели, вот эти вот фирмы-однодневки, они, раскурочивают всю землю, варварским способом добывают, что им нужно, оставляют после себя, не рекультивируют, оставляют после себя загрязненную природу. Это раздражает наших жителей, и, конечно же, это экологические бедствия приносит, людям негде пасти скот и так далее. Люди начали выходить на сходы, люди начали протестовать, устраивать вот эти. Вот на одном из таких сходов Фаиль Алсынов сказал о том, что это наша земля, мы здесь веками живем, мы защищали эту землю всегда. Если Говорит, допустим, это вот то, что он говорил на башкирском языке, но перевели совершенно по-другому, исказили. У нас такой есть Хужаахметов такой, да, дежурный эксперт, который уже посадил множество людей. Сам он башкир по национальности, да, но, как у нас говорят, манкурт, предатель своего народа, служит на ФСБ. Вот он составил экспертизу, где исказил абсолютно слова по-другому. Якобы Фаиль Алсынов оскорблял других лиц, хотя абсолютно такого не было. Он говорил только то, что, допустим, если, говорит, житель Башкортостана, татарин по национальности, может в любой момент уехать в Республику Татарстан, он будет в своей комфортной среде находиться, в своей культурной среде, он будет жить там достаточно хорошо. Русский может уехать в любую там губернию внутреннюю, да, армянин может уехать там к себе в Армению. Башкирам ехать некуда. Башкир – это единственная земля, которая осталась. И мы не можем ее покинуть, куда-то бросить. Мы обязаны будем ее защищать. Вот эти слова он говорил, а исказили так, что сейчас на него лично глава республики Ради Хабиров написал заявление в прокуратуру, по которому возбудили уголовное дело. Ну вот фабула такая.
Спасибо, спасибо, Руслан, за эту фабулу. Мы поняли, что это чуть ли не единственный борец и боец остался на территории республики, но мы пока еще не поняли, как, почему люди именно там не боятся в это время встать на его защиту. Это вообще-то уникальная уже для России ситуация. Артур Асафьев с нами на связи. Артур, есть ли у вас ответ на этот вопрос? Ну, он борется, он, да, вот его сажают, за ним охотятся. Они же могли сидеть дома и молчать.
Добрый день. Ну, сейчас уже говорили и в предыдущем выступлении, и Руслан Габасов отмечал такие особенности башкирского народа, башкирского населения, что там очень сильна взаимовыручка. И вот этот эффект победы над Куштау, он до сих пор давлеет, до сих пор веет вот над национальной памятью, которая сложилась. И люди, когда видят, что их вожаков, их лидеров грозят лишить свободы, ну просто устают терпеть. То есть я хочу сказать, что в истории башкирского гражданского сопротивления есть вот такие вот победные моменты, и они не позволяют как-то людям отступить, спрятаться, даже несмотря на все жесточайшие условия военной цензуры в стране, несмотря на то, что власти перед войной приняло громадное количество законов, которые обеспечивало бы молчание, покорность, боязнь выходить на улицы. Но вот в Башкирском Заурале, в Башкортостане, мы видим, что это так не работает.
Артур, все-таки вот этот момент, я хотела бы, чтобы вы расставили приоритет. Его же обвинили во всем подряд. В этом письме его губернатора и в фейках на армии, в дискредитации армии, и в национализме, и в экстремизме. Все-таки и вас тоже хотелось спросить, что их беспокоит больше всего из его деятельности? Почему они хотят его погасить? Чем он им особенно мешает? В чем особенно мешает?
Ну, я думаю, прежде всего мешает, что они в нем действительно, не признаваясь об этом вслух, про себя видят в нем реального лидера, будущего политика, конечно же. Ведь мы же наблюдали такие вот вещи в деятельности Башкорта, помимо самоорганизации, ну, фактически, я бы не сказал, что это создание прямо параллельных органов власти, но Башкорт действительно имел большое количество филиалов по всей республике, занимался многими делами, в том числе проблемами, вроде бы, казалось бы, житейскими, и дорогами, и борьбой с незаконной торговлей алкоголем, пытался влиять на местных старост деревень, аулов, на местное начальство, и активно вмешивался, конечно же, вот в эту деятельность по незаконной добычи полезных ископаемых, прежде всего месторождение золота, но заодно там меди, цинка и так далее. Здесь, я думаю, команду Хабирова, республиканские власти, ну, беспокоило и волновало все. От взносов, отчислений этих грантопроводческих компаний зависел как бюджет республики, так и их личные профили. Личный профит, их волновало влияние Башкорта Вот нынешней весной мы имели такой факт на одном из ходов, как раз где выступал Фаиль Алсынов. Там люди просто явочным порядком взяли и переизбрали главу местного сельсовета и всех депутатов. Да, прокуратура это не признала, попыталась завести было дело о самоуправстве, но прецедент был создан, и я думаю, такие прецеденты дальше будут только расширяться.
Спасибо, Артур. Да-да-да. Простите.
Ну и, конечно же, я думаю, власти республики, да и силовиков волнуют тоже и антивоенные призывы Фаиля Алсынова. Ведь об этом уже говорили в начале передачи, что даже мобилизованные люди, которые из Башкортостана, которые сейчас принимают участие в этой преступной войне, но тем не менее они обращают внимание на то, что пока они там на фронте, пусть участвуют в несправедливой войне, у них в тылу на родине творятся такие вещи.
Да, спасибо большое, Артур, за этот комментарий. Я хочу показать и гостям, и зрителям, что есть правильные граждане Башкортостана тоже. Одну из таких гражданок сегодня приветствовал все на том же мероприятии, с которого я начинал этот разговор, Владимир Путин. Вы видите, он даже вот приближается к ней ближе, чем на... Это глава одного. Жаль, что мы не показали нам всю церемонию. Вообще-то я хотела просить, чтобы показали, кто это и что это. Но показали только тот фрагмент, когда он очень тепло к ней приближается, на то расстояние, на которое врачи кремлевские, наверное, все-таки, которые считали бы небезопасным. Вот, Руслан, вам снова слово, пожалуйста. Каковы перспективы? Вот есть вот такие, как эта дама, которую, к сожалению, я не помню, как ее звали, но вот нас оставили без этой информации. Есть такие люди, как эта дама, которая победила в каком-то муниципальном конкурсе. Вы считаете ли, что у этого протеста есть перспективы? Однажды, что таких дам не так, может быть, много в республике, однажды его удалось, вы слышали, отбить у полиции этого человека, людям, другим. Какие вы видите перспективы протеста, который вот случится сейчас?
Все зависит от настроя граждан, от их упорства. К счастью, как говорилось, были прецеденты, когда действительно народ отбивал граждан. У нас народ, в принципе, достаточно горячий, и когда видит откровенный беспредел властей, силовиков, они готовы вступать в стычки, готовы противостоять. И это было и на Куштау, это было и в 2017 году вот на митинге, который показывали здесь, который мы организовали в защиту башкирского языка. Там тоже и Фаиль, и меня пытались забрать, народ отбил. Народ, в принципе, я еще раз говорю, народ очень сильно поддерживает Фаиля Алсынова, видит в нем лидера. И именно эта поддержка, вот этот вот сбор такой огромной массы людей, я считаю, уверен, что предотвратил то, что его не посадили в понедельник, не закрыли его уже. То есть власть взяла паузу, власть была ошарашена, потому что многие провластные телеграм-каналы, там, провластные сайты, новостные каналы писали о том, что соберется там, 10 человек, там, 100 человек максимум. Но надо признаться, что ни из-за одного, даже за Навального, столько народу не выходило во всей России. Ни Карамурза, ни Яшин, ни за кого столько людей не выходило, как вышел за Фаиля Алсынова в Республике Башкортостан.
Спасибо вам за эти комментарии, уважаемые гости. Я спрошу еще также и Артура. Артур, каков ваш прогноз на то, что эти протесты возымеют действие?
Возымеют ли?
Да.
На завтра день приговор.
Да.
Мне трудно, честно говоря, об этом сказать. Пока что мы видим по сегодняшним действиям властей силовиков, что они в своей традиции решили ломать народные протесты через колено. Вот мы знаем, что туда уже в Баймак выдвинулся сегодня спецназ, где-то там уже разместился, и завтра он займет площадь, очевидно. Это, и людей постараются просто не подпустить к зданию суда. Конечно, люди все равно соберутся, кто-то доедет. Есть предположение, что этих людей будет так же примерно много, как это было вчера. Вот. Но, тем не менее, приговор все-таки обвинители могут вынести власти, продавить этот приговор в надежде на то, что люди просто с этим смирятся, что вот дальше потом Фаиль Алсынов и его адвокаты будут, конечно, обжаловать, люди по-прежнему будут собираться, но постепенно народные волнения как-то сосутся. Поэтому перед башкирским народным движением сейчас вот стоит задача, это личное мое мнение, такое, наметить стратегию дальнейших действий. Завтра все решится, завтра ключевой день, без сомнений.
Ключевой день, что? Да. Превратите ли все это в Хабаровск-2, когда долго выходили и выходили?
Мы уже видим в новостях, что МВД башкирское предупредило всех, как это оно обычно делает перед крупными акциями, об ответственности за участие в несанкционированных митингах, шествиях. Пока все идет вот по такой. Но я напомню все-таки об эффекте Куштау. Еще об этом феномене Куштау. Ведь тогда, когда люди отбили, взяли гору обратно себе, вот в середине примерно того дня, 16 августа, у Хабирова состоялось в администрации совещание, и как он сам потом рассказывал, так вот, как-то с юродивым таким видом, он признавался, что мы, мол, хотели давить дальше. То есть мы видели, что не хватало там 500-600 человек, силовиков. Мы хотели направить туда и 1000, и 2, и просили об этом и Москву, там, и полпредство по федеральному округу. Но он, правда, только не договорил, что в Кремле ему жестко отсоветовали это делать, и посоветовали поехать и встретиться, и пойти на попятный. Вот. Я не исключаю, что такой феномен может произойти и завтра.
Спасибо, все Артур. Все будет зависеть от того,
сколько народу завтра приедет, как они будут настроены, и решится ли власть на какие-то провокации и силовые действия.
Да, всегда очень многое зависит от того, сколько народу будет в этом участвовать. Спасибо, уважаемые гости. Я приношу вам большие извинения за то, что вам придется прокомментировать, потому что мы не готовились к тому, что у нас Владимир Путин начнет угрожать странам Балтии или обзываться страшными дурацкими словами по поводу украинских властей. Но придется два фрагмента все-таки вам показать, потому что без них мы, видимо, не обойдемся сегодня в силу законов информации. Давайте начнем со стран Балтии.
Русских людей выбрасывают просто за кордон. Понимаете, это очень серьезные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны.
Руслан, вот я хочу к вам обратиться. Мы сейчас эту историю с тем, как русских людей выбрасывать, комментировать не будем, потому что в ней нужно еще разобраться. Я очень коротко скажу, что известно, это активист вот этих всех структур российских, который в 66-м... Это человек 82 лет, он 66-го года жил в Латвии. Он в 2000 году принял гражданство России, он гражданин России. В несколько дней назад Министерство внутренних дел Латвии объявляет его нежелательной персоной в силу участия его в неких операциях против Латвии. За 2 дня его предупреждают об этом. Через 2 дня его действительно силой выдворяют, силой его вывозят за границы республики. Латвийские журналисты ставят вопрос и будут продолжать ставить вопрос, что все-таки есть 30 дней на обжалование этого решения. Почему он не получил эти 30 дней? Но поэтому в этой истории еще предстоит разбираться, в том числе журналистам Латвии. Но вас я хочу спросить вот о чем. А как расшифровать эту фразу, что это представляет угрозу безопасности России? Вот такого рода выдворение за кордон. Он не сказал, кстати, возвращение в Россию российского гражданина. Он сказал, выдворение за кордон граждан России в странах Балтии представляет угрозу для государства российского. Что это значит?
По моему мнению, Владимир Путин тем самым говорит о том, что вполне возможно в будущем будут какие-то подобные вооруженные столкновения, как в Украине, и он просто как бы перед собой открывает дорогу, обозначает то, что вполне возможно повторится судьба у стран Балтии, повторится судьба Украины.
Все понятно, да, не напрасно напряглись, что называется. Спасибо вам за этот комментарий. Второй фрагмент я предлагаю уже для комментария своему коллеге Артуру Асафьеву. Давайте посмотрим второе заявление Владимира Путина на этом мероприятии.
Сейчас публично сказали, в том числе руководитель этой самой переговорной группы. А он, между прочим, руководитель правящей партии в парламенте, в Раде. Сказал, да, мы были готовы, мы это упустили, поскольку приехал тогдашний премьер-министр Великобритании господин Джонсон и уговорил нас не реализовывать эти договоренности. Ну, придурки, нет? И прямо сказать, ну вот если бы, значит, мы пошли бы на это, уже все давно бы было закончено полтора года назад.
Ну вот он говорит, придурки, все давно бы закончилось. Артур, а вот у вас есть версия, как бы оно все закончилось? Вот он ушел бы, отступил. Вот как? Вот он говорит, вот придурки не хотят с нами договариваться. Все бы закончилось. Вопрос, как закончилось?
Да в том-то и дело вопрос, как бы закончилось. Куда бы украинцы отдали бы просто-напросто земли и навсегда бы смирились с оккупацией Крыма, с оккупацией Донбасса и даже с оккупацией тех украинских земель, которые были захвачены в первые дни масштабного вторжения. Ясно, что на это дело народ Украины никогда бы не пошел. Вот. Путин называет украинских политиков придурками. Он хочет назвать придурками весь украинский народ. Но это... Мы, конечно, привыкли к выражениям из-под бороды со стороны российского президента, но это уже чересчур. Хотя всякие чересчур он дал и красные линии в своей полемике он давно уже перешагнул.
Спасибо, Артур. Ну вот мы с вами галочку поставили, прокомментировали вот это выступление Владимира Путина, и мы переходим к гораздо более серьезной теме. Тиндер заявил о том, что уходит из Белоруссии тоже. Он уже ушел из России, когда началась война. Я тогда, к своему огромному стыду, впервые узнала, что это за слово. У меня что Тиндер, что Твиттер. Я понимаю, что такое Твиттер. Совершенно не понимала, что такое Тиндер. Потом я узнала, что для огромного количества людей это очень важная история Тиндер. В России его лишились. Теперь его лишится ровно день Святого Валентина. Вот любимый уходит из Беларуси. Лишается эта страна Тиндера. Мы сейчас с вами сначала, перед тем, как начать этот разговор, посмотрим сюжет о том, что же это значило для Беларуси Тиндер.
Приложение для знакомств Тиндер прекратит работу в Беларуси с 15 февраля. Платные подписки продлеваться не будут, а за уже оплаченные можно потребовать возврат. Тиндер разработали в 2012 году. За два года число пользователей приложения по всему миру выросло до 450 миллионов. Особо популярным среди россиян и белорусов Тиндер стал после зимних Олимпийских игр в Сочи. Спортсмены и жители Олимпийской деревни знакомились с помощью приложения, а освещавшие спортивное событие журналисты сделали хорошую рекламу Тиндеру. К 2020 году он стал самым популярным приложением для знакомств в Беларуси. Когда в республике начались акции против фальсификации на выборах президента, белорусские КГБшники массово полезли в Тиндер. Но не для того, чтобы найти свою любовь, а чтобы заработать звездочки. Уже через два года после протестов в Минске задержали 29-летнюю Александру Рыбчик из-за фото, опубликованного в Тиндере. Там она стоит с бело-красно-белым флагом во время одного из протестных маршей. Рыбчик признала вину. В феврале 2023 года ее осудили на 2,5 года колонии. Администратор протестных чатов Татьяна Курилина после 2020 года уехала из Беларуси. Она переписывалась в Тиндере с молодым человеком, который уговаривал ее вернуться и обещал решить все проблемы. Но возлюбленный оказался сотрудником КГБ, и по возвращении Курилину сразу задержали. В 2023 году суд приговорил ее к 4,5 годам колонии. Российским спецслужбам не пришлось долго просматривать все профили одиноких сотрудников. сограждан. ФСБ заинтересовалась приложением после новой волны популярности Тиндера в России в 2018 году, после чемпионата мира по футболу. Тем более, что популярный в России сервис для знакомств Баду еще в 2017 году заставили передавать все данные спецслужбам по запросу. В 2018 году создатели Тиндера обязали пользователей привязывать к приложению номер телефона. Вместе с фотографиями, данными о местонахождении и личной перепиской пользователей, Тиндер стал лакомым кусочком для ФСБ. И в 2019 году Роскомнадзор обязал приложение передавать спецслужбам всю информацию о пользователях. И хотя сервис заверял, что не будет этого делать, российские власти не пытались заблокировать Тиндер. Лишь в 2022 году суд оштрафовал владельца Тиндера Match Group на 2 миллиона рублей за отказ хранить персональные данные россиян на территории страны. 30 июня 2023 года Тиндер перестал работать в России. А за ее пределами приложение вовсю используют российские дамы шпионского поведения. В апреле 2023 года немецкий телеканал Welt со ссылкой на заявление службы военной контрразведки Германии рассказал, как через Тиндер вербуют немецких военных и политиков. Женщины, состоящие на службе у российской разведки, сначала переписываются с чиновниками, затем назначают свидания, где выведывают информацию о войне с Украиной.
С нами на связи ведущий предприниматель Александр Кнырович. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер. Я очень рад, что меня позвали именно на эту тему.
Правда? А я очень рада, что вы согласились на эту тему, потому что у нас специалистов-то немного по этой теме, надо сказать. Вот, пожалуйста, начнем разговор с хорошего. Что, чем... А потом уже к шпионам перейдем, потому что так, послушать наш сюжет, так лучше вообще не пользоваться Тиндером, тебя обязательно завербуют куда-нибудь. Что хорошего стране вашей дала эта служба?
Ну, вы знаете, если мы посмотрим на ту задачу, которую ставили перед собой вот создатели Тиндера, они ставили перед собой задачу помочь романтическим отношениям, их развитию. И, конечно, они, так же, как другие менее популярные службы знакомств, решали простую задачу. Вот эта вот скромность человека, невозможность подойти, просто представиться, познакомиться. И, конечно, в этом смысле они продвинулись далеко вперед. В какой-то момент это действительно была самая популярная из таких служб знакомств. И, в общем-то, решили проблему. Наверное, правильно было бы отслеживать результативность решения по, не знаю, по количеству рожденных детей, но, к сожалению, в Беларуси это число падает, поэтому очень трудно отловить тренды, где как бы сказывается влияние Лукашенко на то, что люди не хотят рожать, а где как бы сказывается влияние Тиндера, который все-таки способствует этому процессу.
Так, значит, второй вопрос. Правда ли, наверное, правда, это правда, но я хочу все-таки более глубокого, может быть, рассказа о том, что этот Тиндер особенно пригодился белорусам, которые уехали. Они находят таким образом друг друга, именно белорус. Вот я хочу встречаться, общаться и дружить с белорусом. Он уехал в Литву, он уехал в Польшу, и находят они друг друга вот так.
Конечно. Вы знаете, у нас, конечно, в Беларуси есть серьезная проблема, которая пока все еще не в таком масштабе проявилась в России. Это отъезд огромного количества людей. Мы знаем, что цифра уехавших после 2020 года колеблется от 300 до 500 тысяч на страну с населением всего 9 миллионов. То есть это сравнимо с бегством людей после Октябрьского переворота 2017 года. И, конечно, одна из проблем – это найти своих. Тиндер тут один из помощников, который, по крайней мере, так прямо настроен, там, по интересам можно выбрать, по стране и по предпочтениям. И, соответственно, он действительно способствует. Я затрудняюсь найти в цифрах какое-то подтверждение, нет такой статистики, как именно в процентах, но явно люди ищут друг друга и решают эту проблему с помощью Тиндера, конечно.
Давайте теперь уже перейдем к плохому, к этим шпионским историям. Опять-таки, мне рассказали мои коллеги из белорусской службы, что был случай, когда буквально заманил женщину, причем женщину заманил в Беларусь из-за рубежа мужчина, и он оказался вот этим самым спецслужбистом. Было такое?
Конечно. И такие случаи гремят по белорусскому интернет-пространству. Этому случаю уже некоторое количество месяцев, а то, может быть, и более года. И опять Это такое проявление проблемы, которую пытаются решить белорусские спецслужбы. Ведь после событий 2020 года был приказ со стороны самого главного нашего любителя Тиндера, извините, Усатого, да, как бы найти всех, найти и наказать всех, все те сотни тысяч, которые вышли на улицу, все те миллионы, которые проголосовали против него. И, в общем, спецслужбы взялись доступными им методами решать эти вопросы, в том числе и заманивая людей назад в страну. Такие случаи были через Тиндер, такие случаи были ТикТок, опять же, как бы такой способ. Чат-рулетка выступала в роли, знаете, у нас были такие провокации со стороны сотрудников спецслужб, которые провоцировали людей, которые находятся в Беларуси, на разговоры в чат-рулетке относительно там Лукашенко, власти в стране и отношения к событиям 2020 года, на основании которых потом выносились судебные решения. Уголовные суды садили людей на какое-то количество лет за вот такие разговоры. Поэтому в данном случае все средства хороши. Выделить тут какие-то отдельные тенденции, опять же, очень хочется, знаете, будучи экономическим все-таки блогером, облечь это все в какие-то тренды и в цифры, но пока мы видим яркие единичные случаи, которые, конечно, являются проявлением общего настроя и общего приказа ловить всеми доступными методами.
Вычислять. Как вы считаете, вот эмоционально без цифр люди, оставшиеся без этой службы, без этого сервиса знакомств, загрустят? Или быстро-быстро его заменит что-то другое?
Знаете, белорусы вот в этом смысле, в смысле ограничений, они отыгрывают такую роль эхо того, что происходит в России. Ведь сервис Tinder ушел из России, сначала он ограничил функции весной 2022 года, как бы перестал принимать платежи, а через год ушел совсем. И мы как бы наблюдаем тоже сейчас этот эффект. Чуть раньше из Беларуси ушел Макдональдс, да, и как бы наше заведение, мы знаем, что Беларусь не пустили российскую вкусная точка, поэтому белорусские заведения работают под маркой Макбай, а сейчас их отжимают как бы в сторону государства. Мы все это наблюдаем. Можно ли сказать, что люди там стали грустить и у них перестало там наличествовать такая возможность? Нет, конечно, существует масса других сервисов, однако, когда уходят такие брендовые компании, когда уходят такие мировые компании, это означает, что мир Беларуси становится чуть хуже. Еще немножко более ограниченным, еще больше как бы появляется вот эта самая стена, которая была разрушена там в конце 80-х. Сейчас она выстраивается заново, и уход вот таких крупных мировых брендов – это символ выстраивания этой стены. К сожалению, Беларусь, в смысле государства, остается с той стороны вместе с Кремлем, а не с этой, с европейской стороны этой стены.
Спасибо, Александр. Мы сейчас послушаем людей, которые тоже остались чуть раньше, чем белорусы, за стеной. Это московские прохожие, у которых мы спрашивали как раз об уходе Тиндера из России. Но тоже было интересно, кто из них впервые слышал это слово. Я сейчас с вами вместе посмотрю этот опрос.
Они полезны, можно встретить, но это 1,99%, чтобы вот так прям серьезно. Чтобы и прям понравилось и так далее. Все-таки вживую, мне кажется, больше можно встретить. Это даже по личному опыту просто и все. А так я ничего плохого к ним не имею.
Говорят, очень удобное приложение, нашли очень много знакомств. И у меня даже есть знакомая, которая вышла замуж так.
Да, я пользовался, это очень удобно, но мне больше нравятся живые знакомства. Поэтому я не особо жалею. Оно очень распиарено, у него брендинг очень классный. В плане функционала, мне кажется, что сейчас, например, есть ВК-знакомство, которое даже удобнее. А так в Тиндере последние годы не то чтобы слишком большой актив был.
Пользовался, мембой пользовался и встретил свою судьбу. Считаю, что в такой урбанизации, где большие города, люди по интернету могут знакомиться и должны знакомиться.
Не сталкивался с этим, никого не искал. Посредством социальных сетей как-то вообще людей не ищу.
Слышал, но не пользовался.
Сам приложением не пользовался, конечно, но знал про него. В принципе, хорошо все было с ним. Сейчас, как он ушел, появилось много аналогов.
Тиндер ушел, но мы там не сидели.
У меня много знакомых есть, которые сюда переехали из других городов. И в целом, даже не для того, чтобы найти там какие-то отношения, а в целом для знакомств регистрировались на подобных сайтах, чтобы как-то освоиться в городе.
Это неудобно, ты не веришь человеку по онлайн-связи. Ты не можешь доверять ему, ты не знаешь, какой он. Красивые картинки можно придумать, из головы добавить фильтры и все. Много мошенников там было.
Для меня не особо потеря, что Тиндер ушел из России. Думаю, что главное приложение Тиндера – это то, что можно быстро найти знакомство. Но кто-то искал там любви, кто-то просто дружеские отношения. Я пользовался на протяжении 3 месяцев. Ну, пообщался с людьми некоторыми оттуда, но дальше ничего дальше не было.
С нами на связи Артур Давлетшин, журналист. Артур, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Мы можем добавить к списку минусов того, что, или начать этот список минусов того, что он ушел, что люди в России, да, появляются какие-то другие службы, но Тиндер – это была возможность вам встречаться или знакомиться с людьми из-за рубежа, из стран Запада, из Америки. Сейчас такой возможности, либо она резко сокращена. Можно ли сказать, что это потеря, например?
Да, Tinder вообще был одним из первых приложений, который позволял знакомиться с людьми без ограничения на расстоянии. Потом, конечно, эту функцию сократили, и максимальное допустимое расстояние было десятки тысяч километров, но этого все равно хватало, чтобы знакомиться с людьми не только из России. Сейчас россияне оказались заперты с россиянками, и россиянки с россиянами. Конечно, есть ВК-знакомство, появился сервис TwinBuy, который рекламирует рэпер Моргенштерн, в который встроен искусственный интеллект. Но ничего сравнимого с Тиндером по культурному влиянию уже не осталось.
Вы произнесли слово «километраж». То есть в Тиндере были ограничения по километражу. То есть он не давал возможности человеку там из России познакомиться на полном серьезе с человеком из Южной Африки. Потому что слишком большое расстояние – это подозрительно. Так, что ли?
Да, но при этом еще в 2017 году максимально допустимого расстояния хватало, чтобы, сидя в Москве, познакомиться с кем-нибудь из Лондона или Берлина.
Это очень интересное ограничение. Теперь, Артур, скажите, пожалуйста, были ли у вас рядом с вами ваши друзья, знакомые, сокурсники, коллеги по работе, которые устроили свою жизнь с помощью этого приложения, что они нашли свое счастье?
Да, и таких, на самом деле, историй гораздо больше, чем кажется, потому что, когда говоришь то, что познакомились через приложение, и кажется то, что таких историй вообще быть не может. Но у меня, не знаю, может, мне повезло, но таких людей несколько. У меня был приятный опыт, у нескольких моих лучших друзей. Они в итоге поженились даже с теми девушками, с которыми повстречались. Были, конечно, истории похуже, но в основном у всех получалось находить какой-то коннект.
Что вы нам объясните по поводу безопасности и по поводу вот этого желания маниакального ФСБ, которое гонялось за владельцами Тиндера и предлагало им раскрыть вот эти данные тех, кто заключает договор с этой организацией на территории России? Как доверяли ли вы самой методике устройства таких встреч?
Ну, на самом деле, дейтинг-приложения, как хорошо сказал человек в вопросе, они тебе ничего практически не гарантируют. Конечно, может случиться что-то из ряда вон выходящее. Придет кто-то, кто представился фальшивой фотографией. Но история с сбором данных, она изначально, еще в 2017-2018 году, была достаточно простой и базовой, как и практически все приложения, которыми пользуется современный человек. С тебя просили твою почту и твой номер телефона. То, что захотело делать ФСБ в 2019 году, немножко выходит за рамки этого, потому что тогда ФСБ бы получила доступ к перепискам пользователей. А там, поскольку это дейтинг-приложение, и там речь идет не только о дружбе, и даже зачастую больше, чем просто о любовных отношениях, могли быть всякие подробности жизни людей с перчинкой.
Вот по поводу подробностей, только не такой перчинкой, а другой перчинкой, чисто политической. Мог ли быть применен белорусский опыт вычисления, потому что вы с человеком общаетесь, ну, конечно, первым делом вы, не то что первым делом, но в систему политических ваших взглядов, ну, конечно, вы ему как-то излагаете. Ну, конечно, ты идешь завтра на митинг, или как тебе Навальный, или как. Мог ли этот белорусский опыт того, как они вычисляли людей, которые участвовали в протестах, как-то быть применен в России, что в России тоже, возможно, засылали специальных людей, которые выуживали настроение с помощью знакомства.
Ну, я думаю, то, что да. Во-первых, Беларусь давно используется как такой плацдарм, тестовый плацдарм, где можно обработать всякие технологии. И думаю, эту технологию ФСБ бы с радостью бы забрало бы и себе. Поэтому только вопрос времени, когда бы оно начало пользоваться ей.
Спасибо, Артур. Но мы будем считать, что если кто-то плакал по поводу ухода Тиндера, но это немножко утешит их, зато вы не попались на крючок спецслужбам. До свидания.